кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня обсуждаем с шеф-аналитиком компании «Телетрейд», автором книги «Искусство быть смирным. Механизмы принятия торговых решений» Петром Пушкаревым. Он с нами на связи. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спецпредставитель Владимира Путина Руслан Эдельгириев подтвердил идею создания углеродной госкомпании. Он, правда, сказал, что это произойдет не вот прямо сейчас, к этому нужно идти, создавать подзаконные акты и так далее. Ну а вообще, в принципе, телеграм-каналы, некоторые из них достаточно влиятельные, уже подхватили эту новость и вообще даже, в принципе, называют руководителем новой госкорпорации Анатолия Чубайса, небезызвестного. Так вот, как вам, Петр, эта идея по поводу углеродной госкомпании?
Идея замечательная, более того, наверное, ей практически нет сейчас серьезных альтернатив. Конечно же, не потому, что там можно действительно говорить всерьез о каком-то завершении эпохи нефтегаза к 2050 году. Это, конечно, все несерьезно. Прогнозы Международного энергетического агентства, они в любом случае говорят о том, что будет снижаться доля углеродной экономики. Это значит, что, в принципе, нам нужна вторая опора, нам нужна серьезная опора для и экспортных поступлений в бюджет. И здесь можно вспомнить о том, что с 2025 года, скажем, власти Евросоюза вводят углеродный налог, там пока не готова до конца концепция, но так или иначе это будет некая плата со всех зарубежных производителей товаров, которые не подпадают под определенные экологические требования, то есть может это фактически быть неким налогом даже на продажу тех же нефтепродуктов или даже какой-то совершенно другой продукции, если сам по себе завод считается грязным по европейским стандартам, оценивают эксперты возможный ущерб, то есть снижение доходов российских компаний в 160 миллиардов рублей в год, то есть это достаточно значительная сумма, соответственно, над этим надо работать. Но это одна часть вопроса. А другая часть вопроса – это климатический саммит, который прошел в апреле, и на нем очень интересно было воспринято выступление Владимира Путина с, на мой взгляд, действительно революционным предложением. Фактически он сказал, что иностранным компаниям будет создана льготная атмосфера для инвестиций в Россию именно по зеленым технологиям. То есть здесь не только наши интересы, что само собой, здесь наконец-то услышали и на Западе, в частности в американской администрации Байдена очень положительно среагировали, они услышали возможность заработать деньги для себя. То есть взаимовыгодная история, ведь как раз зеленые технологии – это то, что подвигают стоящие именно за нынешней демократической администрацией бизнес. И мы, в общем-то, с тех пор видим, что вот после этих 7 минут буквально выступления, я думаю, там еще был, конечно же, обмен какого-то мнениями на полях серьезный. Но так или иначе, удивительное совпадение, что как-то к нам стали относиться, что ли, как минимум формально лучше. То есть не стали обвинять там в хакерской атаке, которую неизвестно кто сделал на нефтепровод на территории США. Не просто не стали обвинять, а прямо и Байден, и сотрудник Госдепа, выступая в один голос. Нет, разведданные подтверждают, это точно не Россия. Наоборот, мы с ними будем взаимодействовать.
Прошу прощения, я понял ваш месседж. Сейчас, собственно, энергичное включение России вот в эту углеродную повестку, в декарбонизацию, да, как вот сейчас принято говорить, конечно, может стать неким связующим элементом для нормализации некой отношений в формате США и России. Но я вот что хотел у вас спросить, завершая эту тему. В принципе, понятно, что это нужно, это важно. Бизнес, разумеется, будет монолитно поддерживать эту историю. А как тогда его уговаривать?
Субсидиями, налоговыми льготами, то есть если сделать, в принципе, ниже налоги во всем, что касается этих технологий, и при этом, конечно, желательно было бы одновременно немножко повысить налоговый пресс на наши самые успешные компании-экспортеры, они очень хорошо сейчас в плюсе, конъюнктура благоприятная, цен, но смысл не в том, чтобы с них побольше даже взять, а чтобы создать разницу, чтобы такой переток уровней был, чтобы там был чувствовать, что рентабельность не растет до небес, а все-таки ограничена, и чтобы капитал инвестиционный тек и в эти сферы. Но, честно говоря, я думаю, что это может быть только при активном участии как раз иностранных компаний. Это тот случай, когда наши деньги могут присоединиться более или менее со скрипом где-то, может быть, к их деньгам. То есть вот тогда это может заработать. То есть помимо такого факта об экономическом ненападении с Западом, это может быть толчком. Мы просто не видим, может быть, сейчас, насколько в этом этому будет высока потребность там, через 20 или 25 лет, то тогда уже будет поздно этим заниматься.
Петр, еще одна большая история. Деловые СМИ пишут о том, что лимиты инвестирования из Фонда национального благосостояния в проекты могут быть расширены почти вдвое. Там называются определенные цифры. 400 миллиардов рублей ежегодно в период с 22 по 24 годы и так далее, и так далее. Но мне хочется у вас спросить. Во-первых, все это под какие проекты и какой сигнал это бизнесу? Мол, приходите, пожалуйста, вот вам кредиты, забирайте.
На мой взгляд, цифры все равно маленькие. Даже если речь идет там про инвестиции, скажем, триллиона рублей за 3 года, слушайте, это получается менее где-то 7% от нынешнего объема ФНБ. Это мизер на 3 года, поэтому это не идет речь о том, что прямо там вот Россия рискует какими-то невероятными для себя деньгами, но, видимо, проекты все-таки какие-то типа венчурных инвестиций, то есть там, где технологии многообещающие, либо там, может быть, где уже образовались какие-то успешные сети с продажами, то есть у них есть своя уже здесь внутренняя клиентура, то есть это не обязательно экспортные проекты. Ну, я не знаю, насколько здесь уместно там называть название. Мы вот только за последнее время видели, как несколько сетей крупных окрепли, которые там у нас продуктами или ритейлом занимаются, там те же, не знаю, Wildberries или Кусвилл, там много на самом деле, кого можно упоминать. Не все из них нуждаются вообще в каких-либо субсидиях или помощи, но некоторые да. И из этого может вырасти на самом деле так, как вот в свое время там на Западе из пустяковой буквально там сети кофешопов нескольких Starbucks, так как вырастали технологические гиганты. То есть, в принципе, это вещи, которые, ну, скажем, работают так. Часть разорится, но из остальных выйдет большой толк, который впоследствии будет кормить, может быть, даже и сотни тысяч, а то и миллион людей в стране. Но, на мой взгляд, все равно цифры очень низкие, и ФНБ нужно расходовать сильнее. Просто не на венчурные, конечно, инвестиции весь фонд, а, например, на покрытие каких-то налоговых льгот, ну, например, для компаний, которые поднимают доходы своим сотрудникам. То есть как на них воздействовать? Тут нельзя просто здесь приказать бизнесу, там, вот давайте платить не один мород там на человека в среднем, а хотя бы два. То есть бизнес должен где-то изыскать средства. Пусть он изыщет их, получив взамен субсидии или налоговые льготы. Но на это нужны средства. Вот на это можно тратить часть резервов с ФНБ. Просто это способ поднятия действительно доходов таким более или менее рыночным стимулированием. А от этого в итоге пойдет и потребительский спрос. Можно делать дополнительные льготы, скажем, для компаний, которые высокие зарплаты платят сотрудникам. Ну, давайте, например, там, из 50-50 тысяч хотя бы рублей исходить. То есть многие не готовы платить такую зарплату в принципе или не готовы платить ее в белую. Ну хорошо, давайте такой компании компенсируем это субсидиями, которые нужно будет возместить. Ну, то есть практически почти беспроцентным кредитованием на развитие бизнеса. То есть можно заинтересовать, и на это все средства ФНБ тратить нужно. В этом есть не просто разумное зерно, а может быть возможность, которую нельзя упустить. Потому что у нас в рост доходов упирается развитие сейчас любого бизнеса. Ни одна компания всерьез не рассматривает там резкое увеличение оборотов, там расширение ассортимента, если она не понимает, кому это будет внутри страны продавать.
Понятно, Петр. Но вот в некий противовес к сказанному вами инициатива Торгово-промышленной палаты России, которая предлагает повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых, дорогих, будем говорить так, сотрудников коммерческих компаний. А насколько это необходимо? И как вообще, в принципе, тогда бизнес будет реагировать? Платить большую часть зарплаты в конвертах опять, что ли?
Ну, да, я тоже с удивлением прочитал. На самом деле, возможно, это какая-то подготовка к гораздо более мягким мерам, которые, может быть, будут введены в действительности, потому что то, что озвучено, ну, вот такая система прогрессивного налога, как ТПП сейчас предлагает, но она просто идеальна в том случае, если мы хотим добиться поголовного ухода от налогов едва ли не всех богатых более-менее людей страны. Ну, то есть, поверьте, пути, как это сделать, конечно, не найдут. То есть, не вот это предложение по схеме 23,8% со 100 миллионов и плюс 35% со всего дохода сверху, не тем более 45% с еще более высокооплачиваемых топ-менеджеров. Это все, в принципе, почти не служит наполнению бюджета, и при этом это не рабочие вещи совершенно. То есть, в принципе, насколько я понял, сама мера, она оправдывается тем, что давайте мы сделаем там нулевым доход с наиболее как раз бедных. То есть, вот получает человек там 15 тысяч рублей, давайте не брать налог с него. То есть, фактически ради того, чтобы вот не был с такого человека взят там налог порядка там чуть больше 1500 рублей, вот ради этого мы прижмем всех богатых. странах. Но это так не работает. То есть не лучше ли просто сделать на самом деле обнуление действительно налогов для бедных, или тем более еще лучше, на самом деле ему не будет легче сильно от того, что вот ему обнулят налог. Ему будет лучше, если ему его обяжут поднять зарплату. Нужно идти по пути, чтобы фактически за счет самого бизнеса это происходило, но не за счет тех людей, которые заплатить не готовы. Вот обычное ИП, это малое среднее предприятие. Если ему чуть-чуть снизить совсем капелюшку даже налоговую нагрузку, но сказать, ребят, вы должны платить своим сотрудникам по 25 хотя бы тысяч. Все, вопрос решен. Не надо снижать никому там налог НДФЛ. Это делается иначе. Нужно возмещать бизнесу другими интересами. Или, скажем, какая-то компания получит беспроцентный там или под 1%, например, буквально символически, субсидии на развитие своей сети бизнеса. Но в обмен на то, что она будет реально с белым поведомостям проводить более приличную зарплату. Это гораздо лучше заработает, чем мы там простим, короче, НДФЛ налог тому, кто и так как бы, ну, ничего не получает и продолжит практически ничего не получать.
Понятно. В общем, это кнут, но не пряник. Спасибо, Петр, шеф-аналитик компании Телетрейд, автор книги «Искусство быть смирным. Механизмы принятия торговых решений». Петр Пушкарев был с нами в эфире. Спасибо огромное.
Всех благ.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.